Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі радіослухачі і телеглядачі, хто дивиться нашу трансляцію у каналі Світлого Радіо в Ютубі, щиро вітаємо вас у програмі «Запитання і відповіді по Біблії». Маємо таку чудову нагоду разом із вами вивчати Слово Боже. Тож, ставте свої запитання за Біблією у прямому ефірі. Наші номери телефонів 280-03-05, 067-123-75-75. Також можете користуватися вайбером та скайпом, писати і там повідомлення. Номер вайберу 093-558-44-12 і назва скайпу «Світле радіо». І сьогодні з нами, як завжди, у студії Олексій Анатолійович Волчин. Вітаємо вас.
Добрий день.
І на цю хвилину ми маємо перше запитання, яке нам надійшло у вайбері від Лілі. Ось що вона пише. Будьте добры, скажите, пожалуйста, что такое десятина? И обязательно ли приносить ее в церковь, ведь столько нуждающихся вокруг нас? В каком эквиваленте должна быть десятина? Традиционно ли это деньги? А может, это любовь к ближнему? Благодарю за ответ.
Спасибо большое за вопрос. Именно так оно и есть, что десятина – это принесите все десятины свои в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. И надо приносить десятины в дом, в храм. А так как храма уже нету, а храмом мы становимся все верующие, написано 1 Коринфянам 3:16. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Или 1 Коринфянам 6:19. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа? То есть теперь храма Иерусалимского нету, куда нужно было приносить десятины и приношения. Теперь есть храм Божий, каждый верующий человек, который верит во Христа, он является носителем Духа Божьего. И получается, что написано, вы обкрадываете Бога, и вы спросите, как обкрадываем мы Бога? Тем, что не приносите десятины и приношения, тем, что не благословляете ближних, не носите бремена друг друга. То есть мы все являемся храмом Духа Святого. И если среди нас есть нуждающийся кто-то, который нуждается, и мы не покрываем его нужды, не носим бремена его, то этим самым мы нарушаем закон Христовый. И поэтому десятина – это заботиться друг о друге, это молиться друг о другу, помогать друг другу, подымать друг друга. То есть это действительно самое важное, потому что чтобы в доме моем была пища, чтобы не были голодные на служении, чтобы братья и сестры друг с другом делились. И написано в Деянии 2:44, что первая церковь, какая она была, все верующие были вместе и имели все общее. И продавали имение всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Или Деяния 4:32. У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их, и не было между ними нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавали, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось, кто в чем имел нужду. То есть мы видим, что в Новом Завете как таковой десятины нету храмовой. Почему? Потому что, во-первых, уже нету храма, и это была пища для левитов, для священников. Но у нас уже написано 1 Петра 2:9, что все верующие люди стали священниками, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Поэтому десятина приношения, все деньги, как согласно деяниям, все приносили к ногам апостолам для того, чтобы не было никого нуждающегося, чтобы мы друг друга помогали, кормили, поднимали. И лучше всего, наверное, такая притча, как овцы и козлы. Господь говорит, когда придет Сын Человеческий во главе своем, во славе своей, и все святые ангелы с ним сядет на престоле, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет от козлов, и поставит овец по правую сторону, козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону: придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, и вы дали мне есть. Я алкал. Я жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темницу был, и вы пришли ко мне. И тогда праведники скажут ему: Господи, а когда мы видели Тебя алчущим и накормили, жаждущим напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли, ноги мы одели? Когда мы видели Тебя больным в темнице и пришли к Тебе? И царь скажет им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Принесите десятины в дом хранилища моего, в дом мой, чтобы в доме моем была пища. То есть Иисус говорит: вот я был в больнице, вы меня посетили. Я был болен, вы меня посетили. Я был голоден, вы меня накормили. Вот это храм теперь, храм, где обитал Бог во святом святым на Иерусалиме. Теперь он там не обитает, раз завеса разорвалась, и он теперь обитает в каждом из нас. И поэтому туда надо принести десятины, чтобы мы были овцы. А напротив он сказал: и тогда скажет, который по левую сторону: идите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Идите от меня, проклятый. Помните, в Малахии написано: проклятием вы прокляты. За что? За то, что вы обкрадываете меня. А как мы обкрадываем тебя? Десятиное приношение. А как? Принесите десятины в дом хранилища. А кто теперь дом? Дом — это братья во Христе Иисусе. И тогда он говорит: отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу, ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и не напоили. Был странником, и не приняли меня. И так далее. То есть мы видим, что теперь храм Духа Святого является каждый верующий человек. И каждому верующему мы должны заботиться друг о друге. Мы все члены тела Христова. Страдает один член, страдает все тело. А если все тело страдает, то и голова. Глава тела Христова – это и есть сам Господь, и Он страдает. И поэтому задача другая, чтобы мы заботились друг о друга, любили друг друга, благословляли, потому узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собой. Или 1 Иоанна 3:14: мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, потому что мы заботимся, потому что мы тело Христово. Вот что значит принести десятины в дом хранилища.
Дякую вам за... Дякую за докладну відповідь. Друзі, нагадуємо вам, що це програма «Запитання і відповіді по Біблії». Ви можете ставити ті питання, які вас цікавлять за Словом Божим, у прямому ефірі. Телефонуйте, будь ласка, 280-03-05, 067-123-7575. Також пишіть у Вайбері номер 093-558-4412 та у Скайпі, назва якого «Світле радіо». Ну, а зараз ми отримали телефонний дзвінок. Дзвінок від Валентини, тож послухаймо її запитання. Вітаємо вас, Валентино, ви в прямому ефірі.
І я приветствую вас і всіх учасників цієї передачі. Дуже благодарю Господа за ваш труд, за ті благословення, які приносять вам нам ваш труд. І це радіо світле. Дуже благодарна Богу. І у мене вопрос по Псалму 85-му. это стих, ну, начнем вот с 10 стиха. «Ибо Ты велик и творишь чудеса, Ты, Боже, един Ты. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Как вы считаете, здесь имя какое? Иешуа? Имя Иисус Спаситель? Или какое имя имеет в виду здесь псалмопевец Давид? Благодарю.
Спасибо большое вам за добрые слова, которые вы в наш адрес и сказали. И за вопрос тоже большое вам спасибо. Смотрите, конечно, лучше знать еврейский язык. Это хорошее дело знать еврейский язык. Мы в связи с тем, что мы как бы язычники, не евреи, и не на еврейском языке читаем Писание, то нам много непонятно. Вообще непонятно, потому что у них, у евреев, есть в языке, он, во-первых, огромный Божий язык, и там много тайн. Много тайн, то есть там много уровней понимания и пересечения букв, гематрии, корней слов и так далее. Поэтому нам очень иногда сложно это все понять. Но если обратимся к еврейскому, то получается, что Иешуа и Иегова имеют один корень. Первые две буквы, Иешуа и Иегова, это одинаковые буквы. И корень получается одинаковый. То есть вот в этих перетекании слов, что Иешуа означает тот же самый Иегова, который спасает. Иегова – спаситель. И поэтому на самом деле, когда здесь Давид пишет вот это имя твое, да, то есть он может, здесь же не называется само имя, да, тетраграмматон, там, Иегова, он вот именно обращается к Богу, который у него в сердце, и который еще, может быть, и не открыт ему, как Иисус из Назарета, хотя мы знаем, что у него есть 21-й псалом, что он вообще пережил распятие, да, там руки мои пронзили, ноги мои пронзили, одежды делят мои, об одеждах моих бросают жребий. И вот насколько Давид прочувствовал присутствие Божье в самом себе, это действительно большая тайна. Нельзя этого понять, и как, в принципе, каждый человек, который ощутил присутствие Божье в своем сердце, он никогда не сможет это передать другому, что это было за переживание. И даже если вы помните, Павел был на небесах, и он говорит, там неизреченные слова, я ничего вам не могу передать. Вот. То есть объяснить это нельзя. Ну, а то, что по имени, я уже вам говорил, что имя – это тайна, которая перетекает из Иегова в Иешуа, но корень один – это Господь.
Дякую вам, дуже цікаво. І є ще одне запитання у Вайбері від Олени. Вона пише: «Спасибо, что вы есть». Матвея, 23 глава, 23 стих. Слова Иисуса: «Того не оставлять». Я так понимаю, что не оставлять десятину. Какое ваше мнение?
Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Это очень важный вопрос. Почему? Потому что он как бы всегда спорный, что в Новом Завете есть десятина, потому что Иисус сказал... Матфея 23:23. «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». То есть Иисус здесь заявил о том, что надо делать, надо не оставлять десятину, все равно как бы надо ее делать. В данном случае именно так оно и звучит. Ну, первое, это то, что это была пища, да, это не деньги, мясо, мята, анис и тмина. Это, ну, пища, это питание для левитов. Ну, и самое главное, почему же Иисус сказал, что десятина остается? Потому что Иисус еще был жив, и храм еще стоял, и в храме приносили жертвы. И жертвы эти были легальные, ну, то есть правильные, потому что жертва уже перестала иметь значение после распятия Христа. А пока Иисус не распят, то жертвы приносились, там были левиты, храм функционировал, и этим левитам нужно было что-то кушать. Потому что левитов, ну, было много, большой штат храма был. И поэтому то, что здесь Иисус сказал, что сие надлежало делать и того не оставлять, это не значит, что эта десятина до сих пор имеет значение. Нет, она имела значение до существования храма или даже до распятия Иисуса Христа. Потому что после распятия Иисуса Христа, когда разорвалась завеса и Дух Святый излился на каждую плоть, то уже жертвы не имели никакого значения. Поэтому мы можем именно рассуждать, что Иисус сказал только на период храмового служения.
Дякую, Олена залишила ще одне запитання у Вайбері, і ми зараз його озвучимо, але спочатку ще раз нагадаємо нашим радіослухачам про те, що вони можуть ставити свої запитання за Біблією, які їх цікавлять, на які вони, можливо, шукають уже відповіді довгий час у прямому ефірі, телефонуючи на нашу програму номери 280-03-05, 067-123-75-75 або надсилають чи повідомлення у Вайбері та Скайпі. Номер, за яким можна надсилати повідомлення у Вайбері 093-558-4412, а Скайп має назву «Світле радіо». Тож чекаємо ваших телефонних дзвінків та повідомлень. Ну, а тепер запитання ще одне від Олени. Петр і Іоанн йшли в місті в храм. Діяння, 3 глава, 1 стих. Значит, храм как здание существует? Это уже после Пятидесятницы.
Ну, храм был разрушен только в 70-м году нашей эры. И, ну, смотрите, это очень важный вопрос. Это касается всего. Это касается исполнения закона, всего закона. И кашрута, субботы, десятины и всех остальных постановлений закона. И, ну, так как мы в Новом Завете, то Новый Завет, что мы уже не под законом, мы уже под благодатью. То есть Бог через закон контролировал нашу буйную греховную плоть. И закон сохранял нас, мы были сохранены законом. Вот, закон дан по причине преступлений, по причине нашей буйной плоти. Но после того, когда мы приняли Духа Святого, то Бог уже с нами работает не законом, а лично Бог Духом Святым присутствует в нас. И вот теперь Бог Духом Святым формирует в нас, Филиппийцам 2:13, хотение и действие по своему благоволению. Или Иезекииля 36:26-27. «Сердце новое дам вам, Дух мой дам вам, и сделаю так, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете выполнять». То есть теперь уже закон не нужен, потому что Бог Духом Святым присутствует в каждом человеке. И Бог Духом Святым создает хотение в верующем человеке. Если без Иисуса Христа человек, он с буйной плотью, он хочет делать добро, но не может. Помните Римлянам 7 глава? «Что хочу делать, а не делаю, а что не хочу, то делаю. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». То есть, ну, когда мы приняли Духа Святого, уже Бог формирует хотение доброе. Я уже не хочу грешить, я хочу творить добро. И поэтому уже закон не нужен. Но процесс освобождения от закона и переход в благодать – это процесс. Это не вот так вот пах мгновение, и все. Нет, мы рождаемся свыше мгновением. Мы только сказали «Иисус Христос Господь», и мы родились свыше. И семя веры в нас уже есть, но ему нужно вырасти. И вот этот процесс перехода от закона к благодати – это духовный возраст человека. И он сам видит, сам в себе, какие желания формируются в его собственном сердце. И он уже понимает, что он не хочет грешить, а он хочет творить добро. Он видит, как Бог изменяет его сердце. И поэтому храм еще после Христа существовал 40 лет. Это вот этот 40 лет как бы образ перехода из Египта в землю обетованную. И храм существовал. И сколько тысяч уверовавших ревнителей закона было. Помните, Иаков был ревнителем закона. Иаков – это брат Христа, и он был ревнителем закона. Он пресвитером Иерусалимской церкви был. И, чтобы вы понимали, приносили жертвы, хотя уже была пролита кровь Христа. А приносили жертву кровь козлов и тельцов наши братья во Христе Иисусе. Нужно было время преобразования в разум Христовый. Нужно было время получения откровения каждому человеку, чтобы преобразоваться и понять, что Господь пролил кровь, и теперь нам не надо приносить жертвы. А потому что, когда, помните, Павел пришел в Иерусалим, то Яков ему сказал, тебе надо принести жертву с нашими братьями остальными, ну, чтобы там плохо о тебе не думали и так далее. И приносили кровную жертву. Хотя какая кровная жертва, когда уже Иисус принес свою кровь раз и навсегда за грехи всех нас?
Дякую. Ще одне цікаве запитання. Ми почули відповідь на нього. Ну, а зараз ми отримали телефонний дзвінок від Тамари з Києва. Також має запитання. Вітаємо вас, Тамаро. Ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Дякую. Дякую за все. За все. Я дякую і хочу узнати, за счет чего существуют вот эти вот недавно построенные церкви. Вот я хожу в Филадельфию, рядом вот со мною, потому что я уже почти не хожу, так тут рядышком, с палкой совсем я хожу. И она недавно построена. За счет каких средств это? Я, например, очень даже тревожно делаю десятину и отдаю от своей пенсии. Считаю, что это обязательно за счет чего-то должно идти вот это служение. Содержится много всяких вот молитвенных групп. Ну, где берутся деньги? Государство же не дает, с нас налоги не берут. Мы же сами по своей доброте, кто-то дает десятину, кто-то какие-то пожертвования, есть богатые, может быть, это миллиардеры у нас, христиане, может, миллионеры. Но во всяком случае, я получаю пенсию, и я считаю, что я мне положил Господь на сердце мое, что я должна дать что-то. То, что я могу дать, а десятину я считаю, что это обязательно. Ну, может быть, это я так я считаю, а вы совсем другое говорите, что можно просто помогать друг другу. А за счет чего тогда строятся у нас новые церкви?
Спасибо большое за вопрос. Очень хороший или важный вопрос. Действительно, каждый уделяет по расположению сердца. Но не с огорчением, не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Это все хорошо, все нормально. То, что это не значит, что я говорю, что не надо давать десятину. Нет, мы просто определяем, что это такое, что это за десятина. И опять же, давайте вот если вернемся, то, что Иисус Христос сказал, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что даете десятину, смятые одни с этьмины, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять». То есть, как бы, когда мы даем десятину, мы в первую очередь должны думать о людях, а не о зданиях, не об оборудовании, не об аренде, не там, о освещении или еще о чем-то. Мы в первую очередь должны думать о людях. И вот это важнейшее, суд, милость и вера, это важнейшее. А того, то тоже нужно делать. Никто не говорит, что кто-то же, никто не принесет это оборудование или еще что-то. Но это не, ну, еще раз говорю, что не, это не десятина, это не обязательство. Чтобы я хочу просто расшифровать вам, что проклятием вы прокляты, что обкрадываете меня. Это не значит, что если вы не принесли десятину, значит, вы проклятием прокляты. Нет. Это как раз то, что вы не заботитесь друг о друге. Вот эта проблема, то, что мы рассмотрели сейчас притчу об овцах и козлах. Вот эта проблема, когда мы, может, даже несем деньги на оборудование, на аренду, на все остальное, а вокруг нас голодные люди. Без обуви или не кушали несколько дней. Или они раздеты, или им не за что доехать, у них нет денег на маршрутку. Понимаете, в чем дело? То есть вот важнейшее, чтобы мы верблюда поглощали, да, комара отцеживали. Так вот, верблюд – это наши ближние, это тело Христово, это храм Божий. Вот это важнейшее. Никто не говорит, что не надо оплачивать аренду. И мы же только что прочитали, что все продавали имения свои, землю продавали и приносили к ногам апостолов. Все продавали. Мы не говорим, что не надо платить, ну, но не десятину, не законную десятину. В Новом Завете нету десятины законно, обязательной десятины закона. Нету такого. Вы нигде не найдете этого в Новом Завете. Есть приношение по сердцу, то, что от сердца, то, что у тебя легло на сердце. Если ты, у тебя есть на сердце пожертвовать, конечно, пожертвуй там в церковь. Но я хочу еще раз сказать, что в первую очередь церковь, что такое церковь? Церковь же это не храм. Церковь это не храм. В храме, в святом святым обитал Господь, а церковь это экклесия. Если хотите, что церковь – это собрание храмов, потому что каждый из нас является храмом Духа Святого. И вот принеси десятину в храм, вот к человеку, который нуждается в первую очередь. Вот это самое главное. А уже все остальное, важнейшее, когда вы решили, тогда, пожалуйста, на оборудование. Но если вы тратите деньги на оборудование, а рядом с вами голодный – то это слова Христа для вас, что вы отцеживаете верблюда, поглощаете, или как там, комара, поглощаете верблюда. Поэтому просто приоритеты. И Господь говорит, проклятие вы прокляты за то, что вы обкрадываете меня, потому что в доме моем должна быть пища. То есть дети мои, которые являются храмом Духа Святого, овцы мои, они должны быть накормлены. Им нужно идти проповедовать Евангелие, а они думают только о том, как бы поесть. Вот об этом надо в первую очередь надо думать. Вот приоритет. Приоритет – это люди. Приоритет – это храм Божий. А храм Божий – это человек, верующий в Иисуса Христа. Другого храма нет. Есть один храм – это верующий брат во Христе. Вот о нем надо в первую очередь заботиться. Все остальное, пожалуйста, но потом, после того, когда брат твой будет накормлен.
Я думаю, вы правильно сделали акцент на вот этом библейском тексте. «Каждый уделяй по расположению сердца». Мне кажется, что Господь каждому подсказывает Духом Святым, куда именно пожертвовать. Или на какое-то служение в церковь, или же какому-то конкретному человеку, которому мы знаем, что он нуждается, и что ему просто сейчас очень остро необходима помощь. И Господь нам может положить на сердце вот эти деньги, просто подарить ему. Пожертвовать.
Или деньги, или одежду, или накормить, или, или ну, что-то расточить себя. Просто даже прийти, обнять и сказать, вот, ну, я не знаю как, что-то доброе, благословение Божие. Ну и, конечно же, ну, написано у Якова, кто видит брата нуждающего, он скажет, иди, благослови тебя Господь, и не даст ему потребного для тела, что пользы. Или 1 Иоанна 3:17, кто имеет достаток в мире, но видит брата своего нуждающего и не даст, как в том пребывает любовь Божья. То есть ты не будешь, ты не знаешь Бога, ты не знаешь любви, ты не спасешься. Поэтому в первую очередь надо восполнять нужды, потому что первая церковь, еще раз посмотрите, вторую главу Деяния, четвертую главу Деяния, не было среди них нуждающегося. Ну, не было, у них все было общее. И вот это надо в первую очередь выполнять. А все остальное, микрофоны, здания, колонки, светильники, все, это потом. Это уже не важно. Важно, чтобы не было среди нас нуждающегося.
Угу. Важно верующему человеку понимать нужду, понимать бедность и стараться по возможности восполнять эту нужду. Спасибо большое. Есть еще у нас один вопрос. Ирина с нами на связи. Слушаем вас, Ирина.
Добрый день, студия. Приветствую вас, дорогой Алексей Анатольевич. И с вашего разрешения, прежде нежели задам вопрос, хочу просто сказать пару слов благодарности вам лично за ваше служение, за ободрение, за вашу мудрость и вот постоянство служения, которое вы несете. И вот хочу зачитать последний стих, 14 стих, 26-го псалма. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Я знаю, что вы человек верующий, да, и ваши дела об этом говорят и свидетельствуют. Но вот как каждого человека бывает минуты какой-то грусти, может быть, слабости, то просто, чтобы вы всегда надеялись на Господа, мужались, и пусть укрепляется сердце ваше. Благодарю за эту прекрасную возможность, и сейчас хочу задать вопрос. Мой вопрос будет по четвертому царству, четвертая глава. Вот, и там описывается такая ситуация. Была такая женщина, имени нету, написано, что богатая женщина, которая пеклась о Елисее, вот, соломитянка, вот о ней сказано, и которая имела печаль в сердце, она не имела сына. И вот, когда она обращалась, да, то Господь благословил через Елисея, да, он послужил, то есть Господь подействовал через Елисея, и эта женщина, она родила ребенка, но вскоре этот ребенок умер. И получается, что она опять отправляется к Елисею. И вот мне очень интересно стало вот размышление именно над 26 стихом. И зачитываю. «Побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли твой муж, здоров ли ребенок». То есть это слуга, то есть Елисей говорит слуге, чтобы слуга пошел к этой женщине навстречу и спросил. И вот что меня очень удивило, что она сказала «здоровы». И мне вот интересно ваше мнение, вот именно вот эти слова, что ребенок ее умер, но она слуге отвечает, что здоров. Это ее вера, это так нужно было. Вот почему она вот именно ответила такими словами? Если можно, конечно, вот ваше мнение. Спасибо большое.
Спасибо большое за добрые слова в мой адрес, в адрес радио. Спасибо большое. Вот, и будем дальше служить, сколько Господь даст сил. А по поводу вопроса, побеги навстречу, скажи, здорова ли ты? Здоров ли муж твой, здоров ли ребенок? Она сказала, здоровы. Тут очень интересно, как бы действительно сложная такая ситуация, можно сказать, как современно-харизматическая, да, вот как сейчас говорят о том, что исповедуй противоположное, и, значит, оно так будет. Но я думаю, что часть этого тоже возможна. Вот, возможно, и такая ситуация, что она просто не хотела говорить со слугой. То есть ей нужен был Елисей, потому что она понимала, что Елисей – причина рождения ребенка, и только он ей поможет. Поэтому, возможно, она не хотела говорить через посредника, через Гиезия, слуга у него был. Поэтому я думаю, что первое – это исповедание веры, что она верила, что поможет ей пророк в любом случае, Гиезий ей не поможет. И тратить время на него, и рассказывать ему, и объяснять ему, зачем. Зачем ему объяснять, когда мне нужен пророк, и только он мне поможет. И она шла вот с этой верой. Поэтому у меня вот такого прямого ответа нету. Просто чувствую то, что она была уверена в самом пророке и не хотела общаться с Елисеем, с Гиезием, со слугой.
Дякую. Сьогодні в нас, на мій погляд, дуже цікава була програма, і цікаві питання, і цікаві відповіді. Це всі запитання на цю хвилину. Друзі, ми вам щиро вдячні всім за участь. Уже наступної середи о 16-й, одразу після випуску новин, запрошуємо всіх вас знову на цю програму «Запитання і відповіді по Біблії» з Олексієм Анатолійовичем Волченком. До зустрічі в ефірі.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.